Добрый вечер. Сегодня 1 февраля. В эфире «Первый русский». Для нас это очень ответственный день. Это наш первый эфир из новой студии. Я рада приветствовать учредителя телеканала «Царьград», «Первого русского», Константин Валерьевич Малафеев, моя коллега Мария Ваткина и Никита Комаров. Ну, надо отметить, что 2020 год разделил нашу жизнь на «до» и «после». Так вот, нам, нашему телеканалу, тоже пришлось преодолевать определенные трудности. Помимо борьбы с пандемией, с ее последствиями, нам пришлось осваивать жизнь в новых стенах. Давайте посмотрим, как наша жизнь была «до». Вместе с новой студией обновился и наш сайт, но очень хочется, чтобы презентовал наш новый формат, нашу перезагрузку, наш учредитель Константин Валерьевич, вам слово, потому что на вас легла очень большая ответственность в таких непростых условиях.
Ну, я сначала хотел бы обратить внимание, конечно, на студию, потом мы поговорим про дизайн нового сайта. Сейчас камеры могут вам показать вот это великолепие. Мы были довольны своей прошлой студией. Она находилась в центральном телеграфе. Я думаю, что многие те, кто к нам приходил, или наши зрители, видели Кремль на заднем фоне. Это был не нарисованный Кремль. Мы действительно сидели в самой лучшей студии. Но, однако, в связи с тем, что здание центрального телеграфа, являющееся историческим памятником, поставлено на ремонт, мы переехали в новую. И вот через 3 месяца мы закончили здесь ремонт. И обратите внимание, это настоящая студия имперского телевидения, первого русского канала. Все в наших любимых желто-черно-белых цветах. И все здесь. Здесь находятся и символы, гербы нашего канала Российской империи. Здесь находится Пантократор, наша знаменитая мозаика. Вот покажите ее, пожалуйста, во всем своем великолепии.
Но стоит отметить, что очень долго решался вопрос, как ее перевозить.
Да, это была непростая задача. Вот она в натуральную величину. Это огромный лик Спасителя. И именно поэтому мы здесь говорим правду. Потому что перед лицом Спасителя мы не можем врать. А заодно я хотел представить и дизайн нового нашего сайта. Сейчас любой из тех, кто нас смотрит, может открыть свой смартфон или свой десктоп, свой компьютер и увидеть новый дизайн сайта. Вот с этим новым дизайном мы входим в 2021 год и очень рассчитываем, что 2021 год будет отличаться не только дизайном сайта, но и хорошими новостями по сравнению с годом 2020.
Константин Валерьевич, ну, сегодняшний день, он не просто важен, не просто слишком для нас ответственный, но и он очень показательный, потому что мы не скрываем, что летом многие потирали ручки и думали, что нашему телеканалу, собственно говоря, все, перекрыли все, что можно, все рычаги, кислород отрубили от интернета.
Да. Мировая шпионская корпорация Google, которая принадлежит YouTube, объявила нам настоящую войну 28 июля, в день крещения России, очень знаковый день. Мы, православный русский канал, канал русского православного большинства, были санкционированы, наказаны YouTube и отключены. У нас было более 1 000 000 подписчиков, это крупнейший патриотический ресурс, который достиг такой цифры на YouTube. И, не скрою, мы ожидали. Может быть, вы не ожидали, я ожидал. Я знал, что так будет. И поэтому мы готовились. Мы готовились, и мы наращивали свою аудиторию и удобство для зрителя на других площадках. Прежде всего, в Яндексе, ВКонтакте. И сейчас наша аудитория переросла тот самый 1 000 000, который у нас был на YouTube. И мы рады, что все наши зрители с нами. Они смогли тоже отказаться от YouTube. И, надеюсь, если так дело пойдет, то скоро вся страна откажется, наконец, от YouTube, который, безусловно, является таким враждебным для России носителем, я бы даже не сказал, массовой информации, массовой дезинформации и пропаганды. Вместе с нами, например, отключили 200 про семейных ресурсов. Меньше, чем мы, поэтому о них было меньше слышно, но это было 200 ресурсов, которые выступали за традиционные семейные ценности, за многодетную семью, за традиционное православное отношение к семье, к браку, к мужчине и женщине. 200 ресурсов было заблокировано в один день. Ну вот вам показатель этой самой цензуры в интернете.
Но мы продолжим работать в уже заданной нашей парадигме. И сегодняшний день – это яркое доказательство тому, что мы не сдаемся и не сдадимся никогда. И по-прежнему будем освещать очень важные, актуальные и самые злободневные темы, которые происходят как в нашей стране и за рубежом. Но начнем, давайте, с самой, наверное, громкой темы, звучащей из каждого утюга. Это несанкционированные митинги, которые прошли накануне во всех крупных городах страны. В акции приняли участие 2% несовершеннолетних, 24% от 18 до 24 лет, 15% от 36 до 46. Ну, стоит отметить, что уже несовершеннолетних в этот раз было гораздо меньше, чем 31 января. Ну вот, из таких громких случаев стоит отметить девочку 11-летнюю, которая оказалась в отделении полиции на Большой Монетной улице в Петербурге. И приехала за ней мама забирать. Кроме того, я сейчас попрошу показать фотографии. В Петербурге школьник переоделся в форму полицейского, встал в колонну силовиков. Об ответственности родителей за своих детей накануне очень важные слова сказал патриарх. Давайте послушаем слова Святейшего.
Сегодня мы знаем, что существует так называемый кризис молодого поколения. И видим, как нередко молодежь наша впадает буквально в безумие, теряя всякие жизненные ориентиры. И это время от времени проявляется и вовне, так что об этом узнает и общество, и мир. Но ведь все это состояние человека, которое приводит к тяжелейшим последствиям для его личной жизни, а нередко влияет разрушительно и на жизнь общества, ведь ниоткуда-то неожиданно сваливается на человека. Оно формируется в недрах души. Сегодня, помимо родителей, на подрастающее поколение огромное влияние оказывают средства массовой информации, особенно телевидение и, конечно, в последнее время особенно интернет. И положение дел таково, что родителям трудно конкурировать сейчас с этой информационной средой. И поэтому для того, чтобы как-то уравновесить влияние, добрые влияния в семье с весьма сложными, противоречивыми, а иногда и разрушительными влияниями извне, со стороны общества, со стороны знакомых, со стороны так называемых друзей, очень важно, чтобы в душе ребенка с самого детства формировался тот мир, который было бы трудно разрушить. Мы молимся сегодня, конечно, о всех родителях, чтобы Господь помог им, вразумил, помог осознать ответственность не просто за свою семью и за детей, ответственность за наш народ, за наше общество. Потому что будущее там, где будут взрослыми ваши дети.
Я добавлю, что сегодня 12-я годовщина интронизации патриарха. Мы сердечно поздравляем нашего предстоятеля. Очень важные вещи, сказал патриарх. Константин Валерьевич, вот действительно идет сейчас война за детские души. И на ваш взгляд, как можно этому противостоять? Потому что даже в школах дети, пятиклассники, обсуждают, а пойдешь на митинг, не пойдешь? Мне вот ребенок приходит и говорит, мам, вот я слышала такие вещи. И понятно, что дети, они не понимают. Они не понимают, зачем идти, ради чего идти. А их толкают. И получается, что кто-то хочет их, какая-то невидимая сила, просто вот направить в ненужное русло. И использовать их как щит.
Совочка, да.
И вопрос и для родителей очень важный, да, и для всего общества, как этому противостоять.
Святейший Патриарх сказал очень верно. Век нашей новой вот этой цифровой дезинформации. Век, когда ребенок больше общается со смартфоном, чем с учителем или родителем. Для этого есть Для этого есть ответы. Первое. Для начала смартфон надо давать ребенку по минимуму. Вот была прекрасная инициатива, которая началась с нашей гимназии святителя Василия Великого, потом Валентина Ивановна Матвиенко ее озвучивала, что в школах у детей смартфоны нужно забирать. У них не должно быть в руках ничего, отвлекающего их от занятия и беседы с учителем. У них можно забирать это в раздевалке, потом им отдавать, можно вообще в школу не давать.
Шкафчики есть
в школе. Шкафчики можно класть, но ни в коем случае ребенок не должен сидеть со смартфоном. Он ничего не слышит, он не воспринимает урок. Он сидит в этот момент, и какие-то неизвестные нам учителя, которых мы, как родители, не выбирали, мы не знаем, мы не верим им, мы не знаем, есть ли у них педагогический стаж, а, скорее всего, нет. Они пишут что-то в смартфоне, ребенок всему этому верит. Он верит точно так же, как живому учителю, который стоит перед ними. Поэтому это первое. Минимум в общении с этим интернетом, ну, минимум возможный. Мы понимаем, что мы живем в таком обществе, но, во всяком случае, в школе этого не должно быть. Второе. Родители, конечно, должны разговаривать с детьми. Нам кажется, и опять же это связано с нашим восприятием, потому что сейчас очень убыстрился обмен информацией, и мы из нашего детства вспоминаем и помним, что наши родители, например, с нами о взрослых вещах не говорили до определенного возраста, ну, чтобы не травмировать детскую психику. Но проблема-то в том, что мы-то соблюдаем эту заповедь и стараемся не травмировать наших детей, а вот как раз вот эти вот нелюди, которые распространяют вот... информацию, которую мы точно не хотим, чтобы наши дети знали, которые травмируют их детские души, они это делают, невзирая ни на что. Поэтому мы не разговариваем, а они разговаривают. Что ребенок считает? Ему кажется, что там его друзья, с которыми он общается ежедневно, которые говорят на доступном языке, через ТикТок, через маленькие смешные видео. А здесь родители, которые грозят, которые говорят, этого не делай.
И переходят в ранг врагов.
Да, и они от него гораздо дальше, чем эти тиктокеры. Поэтому, конечно, мы должны общаться со своими детьми. Мы обязаны. Так это устроено. Если мы не расскажем своим детям, им расскажут что-то другое и неправду.
А в чем опасность, если этого не произойдет? Ведь детей используют как щит и, наверное, делают ставку на то, что ребенка задержат, на защиту встанут родители, и дальше по цепочке это все пойдет. Так это получается?
Ну, конечно. Дети в силу возраста, они не способны к такому аналитическому мышлению, к которому способны взрослые. Взрослый человек способен оценить, разобраться и сделать собственный вывод. Он может что угодно посмотреть, ему можно что-то вложить. Взрослый так устроен, что он уже имеет жизненный опыт. У ребенка жизненного опыта нет, он верит всему. Он верит рекламе. Поэтому, например, запрещена реклама с использованием детей, товаров, не предназначенных для детей. Это согласно нашему законодательству. Почему? Потому что ребенок, увидев какой-то предмет, вот ему покажется, что раз там ребенок, значит, это прекрасный предмет, что может быть совершенно неправда. Так вот, а сейчас у нас дети используются напрямую в рекламе товара, то есть митинга, не предназначенного для детей. Поэтому, конечно, это делается ровно для того, чтобы дети, не разбирая, ничего не анализируя, куда-то побежали. А любой ребенок, он склонен к движухе. К чему-нибудь, где его воспринимают взрослым. Вот он может туда побежать и что-то решить. Что он там решит, науке неизвестно. Но во всяком случае, так работает массовое вовлечение детей. На концерты, на футбольные матчи. Везде, где собираются дети, где они там могут поскакать или как-то почувствовать себя уже взрослыми, они туда идут. И на митинге им предлагают решать судьбу страны.
11-летняя девочка, а до этого был 9-летний мальчик. Ну,
вы же помните, мы у нас на канале показали, сколько там, 20 интервью тех, кто пришел, и им было не 11, а 12, даже им было больше. Их спрашивали про экономическую программу тех, кто пришел. За какую Россию вы? Против какой России? Они не могут объяснить толком. Они пришли просто вот потому, что надо было прийти за свободу, за людей. Какую свободу?
Даже кто такой Навальный, не всегда могли ответить.
И это, извините, совершеннолетние. 19-21-летние, которых мы спрашиваем. А 12-летние что нам ответит? Ничего. Поэтому, конечно, наша задача родителей – уберечь их от этого, уберечь их вот от этого спама. А задача государства – этот спам не допустить. Поэтому это нарушение законодательства. Государство обязано вмешиваться и оградить наших детей от того, что не детское, от того, что вовсе не имеет касательства к их здоровью, к их учебе, к их будущему, потому что их будущее, но никак не связано с тем, чтобы они побежали на митинг, их, не дай бог, там потом забрали, и потом мама приезжала несчастная, рыдая, и забирала девочку из милиции, и спроси девочку, а зачем она это делала?
Забрали еще, ладно, могут затоптать, или какая-то...
Могут убить специально, конечно, чтобы спровоцировать до первой крови. До первой крови. Вот как только прольется кровь, а мы знаем много вот этих всех примеров, то все,
для меня
начнется хаос.
Как родители допускают детей своих маленьких на митинг? Должна быть ответственность, Константин Валерьевич?
Родители, конечно, не должны этого делать, но мы тоже должны помнить, что у нас огромное количество матерей-одиночек, которая работает, у нее ребенок сидит дома. Мы должны помнить о том, что дети скрытные и, собственно говоря, иногда просто врут родителям. Он может сказать, что он пошел на тренировку или в какой-нибудь кружок, а он там окажется. Поэтому главное, что родитель должен сделать, это то, о чем я уже сказал. Он должен поговорить со своим ребенком. Он должен не считать, что раз он не говорит, этого нет. Потому что родитель считает, что это такая ерунда, такая гадость, что я не буду говорить ребенку, он о ней не узнает. Он о ней точно уже знает. Поэтому поговорите, пожалуйста, с вашими детьми, те, кто еще не разговаривал. И на всякий случай выясните их отношения, если, не дай бог, оно продиктовано вот этими лидерами общественного мнения из ТикТока, расскажите им правду. Вот это очень важно. Мы должны это сделать, потому что иначе та самая сакральная жертва, о которой мы с вами говорим, может случиться. И если она случится, мы потом будем долго разбирать, кто виноват. Школа, родители, полиция, которая не предусмотрела, Роскомнадзор от того, что он не выключил вовремя ТикТок, вот, и YouTube. Но как бы то ни было, это уже случится. Наша задача, наша ответственность за наших детей. Поэтому мы должны быть очень аккуратны, предельно взвешены с тем, чтобы не допустить никаким образом никакого бунтарства даже в отношении детей и родителей. Типа ты сказал ребенку, ребенок тебе что-то ответил в подростковом возрасте, тебе показалось, что ты уже решил вопрос, а он не решился. Пожалуйста, это наши дети, и никому, кроме нас, а тем более тем, кто зовет на митинги, они так не нужны.
Ну вот по поводу отключения ТикТока, интернета, социальных сетей, сегодня очень интересное высказывание было от Дмитрия Анатольевича Медведева. Действительно, нас постоянно пугают и говорят, что в любой момент нас могут отключить от доступа в сеть. Уже много раз грозили, все грозились отключить от системы банковских платежей SWIFT. Ну вот наш ответ заокеанским партнерам, как я уже сказала, озвучил Дмитрий Анатольевич Медведев. Россия может сделать Рунет автономным, но не хочет до этого доводить. Давайте послушаем.
Интернет, как известно, появился в определенное время. И, безусловно, ключевые права на управление в Соединенных Штатах Америки. Так что потенциально, если случится что-то чрезвычайное, если у кого-то совсем снесет голову, такое может произойти. Именно потому, что ключи от этого ларчика находятся за океаном. Постоянно же ведутся разговоры, а вот мы сейчас Россию от SWIFT-а отключим. Это не интернет в чистом виде, это все-таки как бы такое прилагательное к банковской деятельности, но постоянно нас этим пугают. Мы даже вынуждены были создать свою систему по так называемой передаче информации, если вдруг это случится, чтобы можно было электронными сообщениями обмениваться. То же самое может произойти потенциально с интернетом. И тогда у нас не будет доступа к основным узлам этой сети. Именно поэтому был принят закон о российском сегменте интернета. Для того, чтобы наш российский сегмент мог управляться автономно. Поскольку на интернет сейчас завязано управление всем государством. Завязано получение огромного количества социальных функций. Мы не могли это оставить без контроля. Поэтому такой закон есть. И если потребуется, он вступит в силу. При этом нужно быть реалистами. Очевидно, что если он даже и вступит в силу, это создаст большие проблемы. То есть для того, чтобы его переналадить, потребуется определенное время. Но в принципе автономность работы российского сегмента сети можно будет восстановить или создать.
Технологически для этого все готово.
Технологически для этого все готово. На законодательном уровне тоже все решения приняты.
Константин Валерьевич, ну, многих вот пугает сейчас автономность интернета. Стоит ли бояться? Потому что сразу же начинают озвучивать экономические последствия и риски. Вспоминая, например, экономические убытки Египта, когда, помните, 10 лет назад на несколько дней во время протестов отключили от интернета и посчитали, что там столько было потерь, там чуть ли не 18 миллионов долларов в день, а то и
Иран
больше.
Еще был.
Да.
Иран в прошлом году.
Как нам к этому относиться? Стоит ли бояться?
Что ж бояться? Вот Китай живет с суверенным интернетом, прекрасно живет. У них собственный поисковик Байду, у них собственный мессенджер WeChat огромный, и прекрасно они без него обходятся. А когда Google отказался соблюдать китайское законодательство, то Google оттуда прогнали, и они потом через кошачий лаз, извиняясь и мяукая, заползали назад в соблюдение всех требований китайского законодательства. С ними по-другому нельзя. А эти корпорации, как я уже говорил, и Google, и Facebook, и другие, у нас это написано в материалах на Царьграде, всякий из наших зрителей может почитать более детально, они создавались на деньги Пентагона и ЦРУ. Они создавались специально, в них инвестировались деньги. Это никакой не рыночный продукт. Для них расчищался рынок, им предоставлялись лучшие возможности для того, чтобы они не рыночным образом становились такими гигантами, стоящими триллион долларов, коими они являются сейчас. И бороться с ними путем того, что, а вот, пожалуйста, как иногда говорят, ими же мотивированные граждане, а вот вы сделаете лучше, чем они, продукты, и к вам все пойдут. Это неправда. Это неправда. Было масса продуктов лучше, чем Google, которые в той же Америке, которые умерли. И умерли альтернативные проекты Facebook. Потому что этих поддерживали, а других нет. А в Китае тоже и WeChat, и Baidu, и Tencent, и Alibaba, это корпорации поддерживаются государством. Поэтому у нас государство обязано занимать здесь позицию. Мы живем в 21 веке. Мы только что обсудили, как наши дети зависимы от того, что им в уши, в глаза и на экран доносит тот или иной дяденька, сидящий по ту сторону экрана. И мы хотим, чтобы информация, которая приходила к нашим детям, она приходила из России. Мы не хотим, чтобы кто-то, человек-носитель абсолютно других ценностей, если можно назвать то, во что они верят, ценностями, диктовал нашим детям, нашим гражданам, что делать. Поэтому суверенный интернет, к сожалению, это необходимость в 21 веке, потому что мы живем в цифровую эпоху, и сейчас мало иметь границы по земле, воздуху и по морю, мы должны иметь границы в цифровом пространстве. Однако, могу вам сказать, как непосредственный участник событий, в 2011 году так случилось, что я имел отношение к переговорам России и Международного союза электросвязи о том, чтобы создать конвенцию по интернету. Как существует, например, конвенция по космосу или конвенция по Антарктиде. И Россия была инициатором, ее, кстати, поддержали Китай, Индия и другие страны, с тем, чтобы была международная конвенция. Ну и что, что американцы придумали интернет? Мы, например, открыли Антарктиду или в космос первые прилетели. Мы же не создали закон Советского Союза о космосе, и всякий туда не имеет права без нас летать. Они создали интернет и забрали на себя полностью регулирование. Американцы. ICANN, которая раздает адреса, да. Это торговая компания, зарегистрированная в Штатах, и которая существует по законодательству Калифорнии. Мы предлагали, чтобы это была международная конвенция, которую подпишут все страны, как правило дорожного движения или там какие-то другие международные соглашения. Американцы были наотрез против, сделали все, чтобы торпедировать. И тогда им говорилось, вы разрываете мировой рынок, вы разрываете мировую базу данных, сокровищницу знаний, которую мы могли бы сделать общей, потому что вы не хотите подчиняться международной конвенции. Американцы были теми, кто отказался. Поэтому последние 8 лет американцы сознательно всему миру объявили, что они будут диктовать свою волю, и они не желают никаких международных соглашений на этот счет. Поэтому это они нас вынудили, а не мы сами туда пришли. Они вынудили китайцев, они вынудили турков, они вынудили Иран, они вынудили всех тех, кто сейчас занимается суверенным интернетом. Но Россия, в отличие от Турции, например, или Египта, о котором мы говорили, способна создать собственную систему. У нас все для этого есть, просто мы должны однажды проснуться и честно себе ответить на вопрос. Мы хотим, чтобы наши дети были воспитаны вот так, как они воспитывают. Или мы хотим воспитать своих детей, как воспитали нас наши родители. И мы хотим, чтобы в будущем, будучи дедушками и бабушками, мы не ужасались реальности, которая нас будет окружать.
Ну, что касается интернета, конечно, тут стоит признать, что за океаном нас давят по полной, нас лишают нашего собственного гимна, причем не только на международных спортивных состязаниях, но и теперь и в интернете. Вот я хотела бы передать слово своей коллеге Марии Ваткиной более подробно об этом. Это, конечно, очень такое резонансное дело. Пожалуйста,
безусловно. Маша. Спасибо большое, Олеся. Но прежде мне бы хотелось отметить, что вот такие вот открытия, студии, такие радостные для нас события обычно не обходятся без Юрия Алексеевича Пронько. Но у него, к сожалению, произошла личная трагедия, поэтому если хотите поддержать Юрия Алексеевича, то можете сделать это на его личной странице ВКонтакте. Я думаю, что ему будет очень приятно. Теперь по поводу гимна. Да, Константин Валерьевич, хотелось бы с вами обсудить. Наш гимн, так получилось, оказался вне закона на Ютубе. Ну, точнее, как вне закона? У него вдруг появился американский правообладатель. Это компания Broadcast Music Incorporated. То есть, если вдруг я или кто-то захочет спеть и выложить этот ролик на Ютуб, появятся проблемы. Придет американский правообладатель и скажет, ай-яй-яй, это делать нельзя. Вот, правда, потом, конечно же, вмешался наш Роскомнадзор и назвал происходящее откровенным хамством, на что Google, хозяин Ютуба, был вынужден ответить. Давайте послушаем.
Мы рассмотрели претензию американской организации по защите авторских прав Broadcast Music Incorporated и определили, что она необоснованная и должна быть отозвана.
Ну, фактически произошедшее назвали ошибкой. А действительно ли это была ошибка?
Ну, раз они, в принципе, отказались, значит, все-таки есть границы и хамство. Я бы так сказал. Если бы они все это оставили, значит, хамству границ нет. Они проверяют. Они, знаете, вот тестируют воду, как вот уличный хулиган. Вот насколько можно с человеком по-хамски общаться. Вот точно так же делает Google. Вот он ведет себя совершенно по-хамски в России. И его задача проверить, а вот докуда. Вот насколько можно, насколько прогнется. Вот по гимну не прогнулись, вот, а по Царьграду прогнулись. А, ну хорошо, еще? Может, давайте Раштудей теперь закроем следующим. Ну, отлично. Так, а вот Соловьева. Так. И вот, собственно говоря, так они тестируют, насколько можно лишить нас суверенитета в информационном пространстве. Вот, собственно говоря, наша задача не по поводу гимна ставить им такие границы, а гораздо дальше, не около Москвы и около МКАДа, а все-таки там, где проходит граница Российской Федерации, по Курилам и Сахалину. Вот что мы должны делать. Если мы этого не будем делать, они будут вести себя, ну вот в нашем собственном примере. Это же был цирк. В московском суде адвокаты Гугла убегали, чтобы не получить документы судебные. Потому что они воображали, что в российском праве, так же, как в американском, если тебе не вручили, ты в руки не взял, то тогда, значит, тебе ничего и не предъявлено.
То есть они здесь у нас живут по своим законам.
Абсолютно верно. Но их догнали, потому что мы, слава богу, в России и все вручили.
Умеем быстро бегать.
Да. Но вот как они это делают? То есть им плевать. Они находятся вот в банановой республике, а они колонизаторы, и, соответственно, ну, что считаться, что там эти тумба-юмба для себя делают. И, конечно, ситуация с гимном показывает, что они все-таки как бы тестируют воду. Вот. И задача нашего государства не дать им ни на секунду расслабиться и объяснить им, что, чьи это территориальные воды, что сюда вообще не надо заходить, а если сюда заплываете, то только улыбаясь и развешивая, так сказать, наши флаги прямо у себя с носа до кормы.
Ну, что касается авторских прав, тестировали и раньше, в частности, права на песни «Священная война» и «День Победы». По версии Google, опять-таки, принадлежали другой американской корпорации, Orchard Music. Ну, то есть это совершенно точно не случайность.
Нет.
И вот ранее еще американская корпорация, ну, частные аккаунты в социальных сетях тоже блокируют, это мы знаем. Facebook блокировала, в частности, аккаунт главы Роскосмоса Дмитрия Рогозина. Далее была блокировка в Твиттере юмориста Семена Слепакова, ну, который такое смешное стихотворение написал.
Про добро.
Да, про добро. Ну, про то, что путают понятия добро и зло, и получил ответ. На самом деле это такая очень юмористическая ситуация, потому что на Слепакова напали за то, что он покритиковал митинги, и на него такой объем критики обрушился, что...
Это политическая цензура. Это политическая цензура, запрещенная в России 27-й статьей Конституции. Они не соблюдают ни Facebook, ни Google. Поэтому я все-таки надеюсь, что в конце концов суды и Царьграда, и обращение Роскомнадзора дойдут до логического завершения, когда либо они будут вынуждены соблюдать наши законы и понимать, что это они приехали к нам сюда, в Царьград, Третий Рим, Москву, великую Россию, а не мы, банановая республика, они, колонизаторы, нам диктуют условия. А дальше вот они должны будут выбрать. Либо они признают наше законодательство, либо они здесь не работают. И вот мы должны четко понимать, что в тот момент, когда они будут здесь не работать, у нас будет Яндекс, который будет замещать Google, у нас будет ВКонтакте, который будет замещать Facebook, мы как-нибудь переживем. Мы должны к этому готовиться, настраиваться. И я бы рекомендовал нашим зрителям, просто исходя из их собственного мироощущения, понимать, либо они считают, что те все-таки вменятся, и тогда можно сохранять свои собственные аккаунты во всех этих иностранных платформах, либо если они считают, что те пойдут на войну и откажутся соблюдать наше законодательство, тогда прямо сейчас можно потихонечку переходить на другие, более законопослушные платформы.
Ну, пока вменяемыми вот эти платформы назвать сложно, Константин Валерьевич, я думаю, вы это не смотрите, безусловно, поэтому я расскажу. На Ютубе до недавнего момента существовал «Дед из Смоленска», такой аккаунт, там дедушка перепил водки и умер в прямом эфире. Потом был такой стример Рифлей, он выгнал на балкон свою возлюбленную, она умерла там от переохлаждения, он затащил ее в кадр и спрашивал у своих подписчиков, а что делать дальше, что делать дальше. То есть такого шоу, такого рода контент не блокирует. Телеканал «Царьград» своей позиции блокирует. Поразительно, конечно.
Ну, мы с вами это уже обсудили. Они носители не наших ценностей и вообще то, что для них является причиной блокировки и неблокировки, это не ценность. Это политическая цензура, они хотят лишить нас самости, они хотят лишить нас русскости, православности, они хотят лишить нас всего, что делает нас нами. И хотят, чтобы мы были вот такими странными, я даже не знаю, какое слово подобрать, гомункулами, биомассой, которые будут смотреть вот то, что они
разрешают. Заправочные станции, как они
пожалуйста.
Говорят.
Да. Да,
они хотят, чтобы Россия была заправочной станцией.
Большой заправкой.
Уже начинают нас так называть, что нету страны России. Вот сейчас разворачивается действительно очень существенная борьба за суверенитеты. И я предлагаю вспомнить прошедшие форумы экономические в Давосе. Почему об этом важно напоминать и говорить? Так вот, дело в том, что создатель и председатель этого форума, Клаус Шваб, является автором и идейным вдохновителем быстрого перехода к новой модели мироустройства, так называемой ковид-перезагрузки или четвертая промышленная революция, как он ее еще называет. Так вот, это будет происходить все по его задумке путем размывания суверенитетов государств, путем их разрушения с последующей передачей управления единым глобальным миром в руки транснациональных корпораций. Но наша страна в лице президента дала понять, что есть другой альтернативный путь выхода из этого кризиса. Никита Комаров, мой коллега, сейчас подробнее об этом расскажет. Пожалуйста.
Самым ярким событием предыдущей недели стало, пожалуй, речь Владимира Путина на форуме в Давосе. Выступая на сессии «Давосская повестка дня», президент заявил о кризисе традиционных, то есть либерально-монетаристских методов стимулирования экономики. Из этого можно сделать вывод, что Россия окончательно распрощалась с монетаризмом. И действительно, нынешнее правительство Мишустина-Белоусова вряд ли можно назвать либеральным. Вместе с этим, буквально две недели назад, глава ЦБ Эльвира Набиуллина, выступая на Гайдаровском форуме, заявила ровным счетом обратное. А именно то, что для России нетрадиционные, то есть нелиберальные методы ДКП были бы авантюрой. Таким образом, глава ЦБ входит в прямое противоречие с президентом. Константин Валерьевич, вот заявления наших либералов системных, как мы их называем, Силуанова, Набиуллиной, они постоянно противоречат президенту. Они своими действиями показывают то, что являются экономическими гуру. Что с ними делать? У меня нет ответа на этот вопрос. То ли они совсем, что называется, страх потеряли, то ли еще что-то. Вы как считаете?
Я считаю, что они являются атавизмом 90-х. Наша государственность современная, к сожалению, с точки зрения большинства номенклатуры, родилась в 90-е годы. Это мы, люди здесь, находящиеся в Первом Русском, вот с этими имперскими гербами на стенах, мы понимаем, что нашей государственности тысячу лет, что на нашей культуре тысячу лет, что мы русские не потому, что мы родились в Советском Союзе, а потому, что мы родились в России. А для многих, находящихся в государственном аппарате, мы родом из 90-х. И в 90-м было создано наше государство. Они считают себя отцами-основателями. И эти либералы считают себя отцами-основателями нашего государства, как, например, в Америке. То есть произошла некая революция, они отринули советское, потом они пришли к власти и вот создали нам такой изумительный либерализм. Сейчас не то, что там, Сергей Юрьевич Глазев и Валентин Юрьевич Катасонов ушли от монетаризма. Сейчас вот такую монетаристскую риторику, которую мы слышим от наших либералов, записанных в правительстве, прежде всего от Набиуллиной, Грефа, Силуанова, мы не можем услышать даже на Западе. Клаус Шваб предлагает неомарксистский проект. Это, извините, администратор Всемирного капиталистического форума. Свою первую работу о четвертой революции промышленной написал в 16 году, неожиданно перейдя из статуса администратора, который всех собирал, организовывал там лыжи, коктейли. Теперь он стал теоретиком. А, кстати, помогала ему в этом Лин Дерольдшильд. Так звали девушку, с интересной говорящей фамилией. А в 2020 году он пишет нам «Ковид. Великая перезагрузка». Опять выступает в виде видного марксистского теоретика и рассказывает нам о том, что государства будут не нужны, будет один госкапитализм, а потом закончится социализмом и с человеческим лицом, тоталитарным государством. И он пишет, кстати, в этой книжке «Я вижу 2030 год, где я отказался от частной собственности, от права на частную жизнь, и я счастлив жить в тоталитарном обществе». Это Клаус Шваб пишет. В этот момент Набиуллина говорит нам монетаристские вирши из Фридмана 70-х годов, 40-летней давности. Она Клауса Шваба не читала. Поэтому мы находимся в таком жестоком, пещерном монетаризме, который даже сами монетаристы уже забыли, те, которые придумывали эту теорию. Поэтому мне кажется, что просто наша либеральная часть правительства, она плохо учила матчасть, а она продолжает вот это «оно». Либеральная, продолжает повестку времен колониального захвата России в 90-х годах и продолжает топить эту историю, потому что считает, что мы всего лишь колония некого глобалистского, значит, единого земного шара и мирового правительства, а им как повелели ничего не трогать и копить деньги и покупать на них то ли доллары, то ли номинированные...
Американские облигации.
Да, в долларах американские облигации, так они больше ничего не делают. Ничего больше не читаем, вот как нас поставили, мы туда и едем. Поэтому мне представляется, что просто все это поколение наших управленцев, все это поколение, оно пережило свой срок. Им пора на заслуженный отдых в виде преподавателей Высшей школы экономики.
Ну вот все-таки новое правительство Мишустина-Белоусова в прошлом году показало то, что с либеральными методами, если не покончено, то они, во всяком случае, их реализация будет тормозиться, будут внедрены новые инструменты, о чем говорил в том числе и Путин. Все-таки, на ваш взгляд, есть вероятность того, что Россия окончательно откажется от либерального монетаризма и будет выстраивать собственную экономическую модель развития? Может быть, по примеру Китая, может быть, еще взять какие-то примеры?
Есть.
Или...
есть.
То есть вы верите в новое правительство?
Есть. И мы больше всего из всех правительств, которые были на памяти Царьграда, надеемся именно на это. Надеемся и на Белоусова, и на Мишустина. И мы не являемся огульными критиками власти. Мы критикуем министров, губернаторов, кого угодно, только по делу. Поэтому мы считаем, что сейчас, в том, что делает сегодняшнее правительство, очень много рационального, оно движется в правильном направлении, создает большие проекты. Эти большие проекты призваны развивать инфраструктуру, а это значит развивать экономику целиком. Если бы еще этому правительству дали бы забрать деньги, которые высасывает Сбербанк из экономики, я уверен, что у нас быстрее бы получилось и с трассой до Казани, и с трассой в Сочи, и с вообще общим экономическим возрождением.
Ну вот мне подсказывают, что к нам готов присоединиться экономист Михаил Хазин. Никита, берите уже управление
своими
руки своим блоком.
Я вас приветствую. Вы нас слышите?
Да, здравствуйте.
Здравствуйте. Мы уже начали обсуждать форум в Давосе. На ваш взгляд, все, что конкретно там произошло, речь Владимира Путина, как вы его прокомментируете? Это первый вопрос. И давайте второй тоже сразу задам. В 2007 году Путин произнес свою знаменитую Мюнхенскую речь, когда начался геополитический поворот России. Можно ли вот эту вот давосскую речь назвать экономическим поворотом России от либерализма в сторону чего-то другого?
Нет, это совершенно другая ситуация. В 2007 году Путин, в общем, был вполне себе рукопожатный, и он в неком смысле удивил всех. Фактически в 2007 году он впервые поставил вопрос о том, что Запад не исполнил те обязательства, которые взял на себя там, в конце 80-х, начале 90-х. И его, ну, как бы ругали, что он обалдел, сказать, собственно, кто такой. Но в общем и целом отнеслись к этому несерьезно. В сегодняшней ситуации все по-другому. Значит, я напоминаю, что на протяжении многих месяцев шла демонизация Путина. Ну, что он там правитель, убийца, тиран, ну там И в этом смысле я обращаю ваше внимание на то, что для Шваба было достаточно сложно Путина представить. Причем речь шла не о тех людях, которые, собственно, собрались на Давосе, потому что для них-то как раз все очевидно. А они сами попросили Путина позвать. Речь идет именно о том, что нужно было объяснить всем остальным, Почему человека, которому эти же люди, как бы друзья Шваба, создавали такую репутацию, почему его пригласили на Давос? Ответ на самом деле очевиден, потому что уже в конце прошлого года МВФ сказала о том, что мир ждет распад на валютные зоны. Это очень сильный ход, потому что мы все понимаем, поскольку надо как это, продавать на слухах, покупать на слухах, а продавать на новостях, то по этой причине фактически решение, я думаю, что уже принято. Уже тогда было принято в конце прошлого года. И теперь вопрос, а кто будет, собственно, устанавливать новые правила игры? То есть по ситуации на там, октябрь прошлого года было понятно, Трамп, Путин и Си. Трамп выпал, Байден, понятное дело, не будет. Во-первых, непонятно, сможет ли он физически, во-вторых, не очень понятно, что будет в Соединенных Штатах Америки, и уж точно в условиях кризиса Байден выруливать не сможет. Что касается Си, то он все-таки, простите, говорит по-китайски. И таким образом, единственный человек, который в состоянии вот этим вот капитаном мирового бизнеса объяснить, что происходит, остается Путин. Поэтому они его и позвали. И в этой ситуации Шваб оказался в идиотском положении. Он же не может сказать, что, ребята, Путин сегодня субъект номер один в мировой...
Хорошо, Михаил Ильич, понятно. Спасибо вам большое за комментарий.
Ну, как бы вы хотите. Ну, мы неоднократно будем к этому возвращаться, потому что эта тема на повестке, я думаю, будет всего этого года. Но, Константин Валерьевич, я, конечно, взяла на себя роль модератора, но хозяином в этой студии по праву сегодня и вообще являетесь вы, поэтому очень хотелось бы, чтобы вы дали такое напутствие, наверное, наставление, потому что мы понимаем в условиях тех событий, которые происходят не только у нас в стране, но и во всем мире, что год предстоит непростой. Как всему этому противостоять, не сойти с ума, не упасть в какую-то панику и ну, видеть хоть какой-то, я не знаю, свет в конце туннеля, позитив?
Ну, во-первых, обращаясь к нашим зрителям, смотреть «Царьград». Это ответ для зрителей. Теперь для коллектива «Царьграда» мне кажется, что в этом году нам предстоит серьезное испытание. У нас будут выборы. Выборы в Государственную Думу. Здесь нет ничего такого судьбоносного, чтобы надо было сказать, вот сейчас Дума там. Ну, вот много раз мы выбирали. Я бы не на этом акцентировал внимание. Я бы акцентировал внимание, что каждый выбор у нас – это слабость, в которую наш геополитический противник, да прямо гибридный враг, как он сам себя объявил, то есть Соединенные Штаты, спецслужбы, глобалисты, они пытаются не просто вот налить нам вот всякого ужаса, вот каких-либо там революционных настроений, разорвать наше общество, а они пытаются вообще закончить с независимой Россией, суверенной Россией. Вот что они пытаются делать каждый выбор, президентский или парламентский. Это повод. Поэтому проблема не в том, что мы выбираем Государственную Думу. Проблема в том, что это время ослабления власти, когда власть может поменяться. И в этот момент к власти могут прийти, пусть избраться всего лишь Государственную Думу, пусть всего лишь быть горлопанами, но это могут быть какие-то очень посторонние для нашей страны люди с совершенно враждебными нашей культуре ценностями. И наша задача, мы объявили этот проект, народное голосование, наша задача в этом году, вот путем этого народного голосования, опросить всех кандидатов в депутаты, и выяснить, кто является врагом наших ценностей. Нам все равно, в какой они партии. Единая Россия, КПРФ, ЛДПР, Справедливая Россия, какой угодно. Не парламентских, все равно. Нам важно, чтобы они соответствовали нашим ожиданиям большинства народа, и что они разделяют наши взгляды. Те, кто не разделяет, наша задача не допустить их во власть. А те, кто разделяет, пусть они там, у них будут разные мнения в отношении того, сколько нужно на образование, сколько на оборонку, это пусть они потом занимаются. Важно, чтобы они не прошли туда разрушить наш мир. разрушить наши ценности. Вот это наша задача этого года. Поскольку противостоять нам будет гигантская пропагандистская машина, ну вот в Ютьюбе ролик Навального 100 миллионов просмотров. Давайте найдем эти 100 миллионов человек. Да. В России 140 миллионов человек, они крутить будут до 200 или докуда? Вот. Вот такая машина нам противостоит, у которой есть YouTube, Google, Facebook, за которой стоят спецслужбы с огромными бюджетами. И вот эти все люди сейчас объединятся против России. Наша задача, будучи не правительственным, не кремлевским, а независимым, частным, представляющим интересы русского православного большинства каналам, тщательно разглядывать и рассказывать нашим зрителям, где находится пропаганда, где находится правда. Мы не позволим коррупционерам спрятаться за вот этими фразами «не надо раскачивать лодку». Мы не остановимся в своей критике даже в этом году, потому что мы не хотим, чтобы коррупционеры были во власти, но в то же время мы не позволим, чтобы нам вбрасывали так называемые информационные поводы или агитки для того, чтобы, используя их, раскачать вообще Россию как таковую и привести ее к серьезнейшим потрясениям.
Константин Валерьевич, это замечательная точка, но не хочется говорить финальная, потому что до финала нам еще очень-очень далеко. У нас впереди большие планы. Смотрите «Первый русский», «Царьград». До встречи.
До встречи.